Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев, и это «Зов предков». Одним из главных занятий наших предков была охота. Можно сказать, что именно благодаря охоте человечество выжило. Но сейчас к охотникам отношение поменялось. Их зачастую безосновательно обвиняют в варварстве и жестокости. Но так ли это на самом деле? Об этом сегодня мы поговорим с охотником, владельцем легавых собак и моим другом Сергеем Смирновым. Сереж, здравствуй.
Добрый день.
Спасибо огромное, что пришел к нам в студию. И мой первый вопрос. Нужно ли бояться человека с ружьем?
Ну, смотря для чего он взял ружье, конечно. А так, если мы говорим...
Говорим по поводу охоты.
Да, если мы говорим по поводу охоты, то если это не браконьер, если это действительно настоящий охотник, то этого человека надо не бояться, а очень часто внимательно послушать, что он вам расскажет.
А вот именно поэтому мы тебя и пригласили. Человек, который взял в руки ружье, если мы говорим об охоте, как правило, с какой целью он берет ружье? Вот что движет этими людьми, по твоим наблюдениям, потому что ты этим занимаешься очень-очень много лет и видел разных людей.
Ну да, я начал охотиться в 6 лет, сейчас мне 59.
К охоте немалый меня, срок.
Да, к охоте меня дед приобщил, потому что он тоже был заядлый охотник. Потом это как-то ушло, а с возрастом лет, наверное, в 35, это с новой силой и достаточно сильно пробудилось. Я подозреваю, что это вообще что-то связанное с гормонами. Но если говорить серьезно, то есть люди, у которых есть охотничья страсть, и есть люди, у которых этой охотничьей страсти нет. На самом деле охотников, действительно вот охваченных страстью к охоте, ну, дай бог, 10% всех охотников.
А остальные?
Подражатели едут на охоту просто потому, что это модно когда-то было, да? Или просто для того, чтобы сказать жене, куда они уехали, чтобы уехать с мужиками куда-то. А этого полно. Полно людей, которые считают себя охотниками, при этом ничего более, чем пострелять по каким-нибудь банкам или бутылкам в лесу, не делал. На самом деле, да?
Но на самом деле охотника настоящего, на мой взгляд, отличает еще и охотничья собака. Поскольку все-таки у нас программа посвящена домашним животным, зов предков. И вот здесь вот зов предков работает на полную катушку. Один из старых охотников, я слышал, говорил, что охота без собаки – это выбивание дремоты из ног. Ты согласен с этим утверждением?
Да, абсолютно. Еще мне мой дедушка говорил, нет охоты без легавой собаки. Ну, мы говорили про охоту по Перу. Вот, поэтому, конечно, иначе бы я их столько не заводил и столько не держал у себя, да, и столько времени, и в таком количестве. И, безусловно, ну, надо понимать, что, собственно говоря, именно сотрудничество человека и собаки в давние-давние-давние времена позволили человеку поиметь излишки уже продуктов с охоты и заняться еще чем-то. Собственно говоря, именно собаки позволили человеку перейти от совсем и часто крайне неудачной охоты, но совсем тяжелой, к не только к охоте более добычливой, что тогда было просто жизненно важно для человека.
Ну да, вопрос жизни и смерти.
Но еще и к животноводству. Не надо забывать и про это. Именно первые собаки, которые вместе с человеком не только охраняли его жилище, но и помогали на охоте, именно они и помогали приручать первых диких животных, там, копытных, например, там, лошадей, коров и так далее.
Ну, это такая очень широкая тема, но мы сейчас ее чуть-чуть конкретизируем, поскольку ты являешься не просто владельцем, а поклонником, фанатом именно легавых собак. Вот Сергей сказал, что это собаки, которые помогают в охоте по перу, то есть в охоте на пернатую дичь. И отличаются они прежде всего тем, что когда они находят птицу, то они становятся в стойку. Вообще, дорогие друзья, это настолько красиво, вы себе не представляете. Вот даже если вы противник охоты, об этом мы еще чуть-чуть попозже поговорим, но вот вы себе представьте, утро, раннее, идет человек с ружьем, восходит солнце, рядом собака. И здесь собака, она бегает по полю влево, вправо, такой челнок, очень красивый. Причем этот челнок зависит от породы собаки. Некоторые, предположим, дратхары, курцхары, вот немецкие легавые, они говорят, утюжат поле. А те же самые островные легавые, они летят, они парят над этим полем. И вот собака со всего размаху, бам, и замирает. И вот здесь начинается самое интересное, самое красивое. Собака вытягивается в струнку. Нос, хвост. Только носик ходит, а хвост должен обязательно замереть. Человек подходит, и вот что отличает, собственно говоря, охотника от просто человека с ружьем? Он любуется прежде всего красотой собаки, красотой работы. И вот собака нашла птичку, охотник подходит, и до тех пор, пока не будет соответствующая команда, собака замирает. Потом она постепенно начинает подгонять птицу. И вот в тот момент, когда она ее поднимает, собака, опять же, должна замереть, чтобы не попасть под выстрел. Кстати говоря, опять же, дорогие друзья, например, у меня многие знакомые охотники, когда открывают охотничий сезон, первую птицу не бьют. Понятно, что собака жутко огорчается этому событию, потому что для собаки это работа, это такое наслаждение, это азарт охотничий. Но вот есть у некоторых охотников такое поверье. Сереж, почему ты занимаешься именно легавыми собаками, и откуда вообще пошло это слово «легавый»?
Ну, вот, кстати, откуда пошло слово «легавый», здесь сложно сказать точно. Но
есть несколько версий, да.
Предполагают, самая вменяемая версия, что эти собаки ложатся перед птицей.
Да, есть версия до появления огнестрельного оружия, когда охотились еще с сетями на стайке вот небольших птиц, то когда собака находила эту стайку, она замирала, слуги обходили эту стайку с другой стороны, накидывали сети, чтобы собака не запуталась в этих сетях, она ложилась. И вот одна из версий, почему эти собаки называются легавыми, потому что они ложатся. Почему ты увлекся именно этой охотой? Охотой именно с этими собаками?
Ну, потому что мне вообще казалось, что для меня, по крайней мере, всегда была интересна в основном охота по перу. Надо сказать, что 99% моих охот – это охоты по перу. И, то есть, по птице. А, на мой взгляд, самое лучшее, что придумало охотничье сообщество за все века при охоте на птицу – это легавая собака. Самое лучшее, что можно было сделать, самого лучшего помощника, самое красивое, что ездит в этой охоте, это легавая собака.
Без легавой собаки можно охотиться вообще по перу, и насколько это эффективно?
Без легавой собаки легко можно охотиться по перу, это будет очень эффективно, но для меня это даже не охота, это просто убийство. Это, со мной сейчас многие не согласятся, но это охота на тетерева весной, это охота на глухаря весной с подходом, это охота на утку с подсадной уткой и так далее и тому подобное. Но это все стрельба в основном по сидячей птице. И, если честно, можно выйти, посмотреть, построить шалаш, залезть в этот шалаш ночью, к утру слетятся тетерева, можно на них посмотреть и пофотографировать, поснимать. Или то же самое сделать с глухарем с подхода. Но вот мне, вот лично мне, да, стрелять так неинтересно совсем.
Ну вот ты говоришь о весенней охоте, она, во-первых, достаточно специфична, раз, а во-вторых, там еще используется легавая собака тогда, когда человек, может быть, сделал неточный выстрел, не совсем точный выстрел, и получился так называемый подранок. И вот, ну, мало того, что это вот как раз есть жестокое обращение, так плюс еще это просто, ну, дурной тон, моветон среди охотников оставлять подранка. И ну, вот как раз, да, его должна найти собака. Ну, а если мы говорим об осенней охоте?
Ну, наверное, можно как-то охотиться осенью на птицу, но я себе слабо представляю достаточно интересную и азартную охоту без легавой собаки по птице осенью. То есть можно сделать все, что угодно, можно встать в цепочку, идти, там, пытаться поднять эту птицу, привязав друг к другу веревку с банками и так далее и тому подобное.
Но это не,
стрелять
не
по всему, что вылетает, но это вот, да.
А на какие виды пернатых охотятся с легавыми собаками и когда происходит эта охота?
Полевая, боровая, болотная дичь. Для легошатников сезон открывают, ну, положено открывать на 2 недели раньше. То есть это зависит от региона вообще, когда там открывается охота. Но вот легошатникам можно открывать охоту на 2 недели раньше.
Как правило, это август.
Как правило, это конец июля.
Ну да, потому чуть посевернее это август, да. Чуть посевернее это август, в теплых регионах это июль. Вот в чем для тебя, я постарался нашим сейчас радиослушателям обрисовать, что такое охота с легавыми собаками, а вот для тебя в чем прелесть этой охоты? Это мясо, это точный выстрел или что-то еще?
Хороший вопрос. Я хочу, чтобы было понятно сразу. Настоящий охотник – это истинный ценитель красоты природы. Причем здесь нет никакого пафоса, это прагматизм. Для того, чтобы правильно охотиться, и, если угодно, добычливо охотиться. Безусловно, надо очень хорошо узнать повадки дичи. Надо понимать, в каких условиях, в какие места уходит птица, при каких условиях вообще возможно ее как-то добыть и так далее. А это нельзя, этому нельзя хорошо научиться, если вы не любите природу, если вы не цените все, что вас окружает, я имею в виду вот эти ландшафты, эти рассветы, потому что очень часто охотятся либо на утренние, либо на вечерние зорьки. Просто невозможно. Чтобы что-то хорошо понять, это надо любить. Поэтому настоящие охотники, они как раз природу любят, они природу ценят. И относятся к этому очень бережно.
Вот ты знаешь, у меня много достаточно знакомых моих, когда им говоришь про охоту, в том числе охоту с собаками, они говорят, ой, охота – это фу-фу-фу. Вот ты сталкивался с таким отношением, и как ты считаешь, почему так люди относятся к охоте?
Ну, люди так относятся к охоте, потому что они про нее ничего не знают, собственно говоря. Они никогда этого не видели, они просто от кого-то слышали, что вот они убивают животных. Я, когда сталкиваюсь с людьми, ну, с вменяемыми людьми, я не имею в виду ЗОУ-ШИЗУ, я имею в виду тех людей, которые, ну, просто обыкновенные люди, которым интересно разобраться с этим. Вот когда я сталкиваюсь с такими людьми, первый мой вопрос для них это: вы мясо едите?
И что потом?
Ну, нет, самые
умные... И на этом дискуссия заканчивается?
Самые умные, да, понимают сразу и дискуссию прекращают. Но иногда бывает продолжение, что, ну да, ем, но я сам не убиваю. А, извините, как получается? Я встаю с утра, беру собаку, которую я готовил там 2 года, между прочим, не просто потом, а еще иногда бывает и кровью, и потом готовил, да?
На самом деле, дорогие друзья, Сереж, извини, что перебиваю, это подготовка легавой собаки, это на самом деле длительный процесс и очень сложный процесс. Извини, что перебил, да.
Вот, беру эту собаку, выхожу, прохожу многие километры, на самом деле, то есть у меня в среднем, там, я за 2-3 часа сам прохожу 10 километров, за это время собака пробегает около 100 километров, даже побольше, наверное. Вот. И еще эту самую птицу. Я ее могу найти, могу не найти.
Это не магазин, да.
Да, я могу промахнуться, и это бывает периодически. А человек, который задает мне этот вопрос, просто спокойно берет деньги, идет в магазин, покупает, между прочим, ту же самую курицу. Ну, предположим, да. Тем самым, по большому счету, оплачивая ее ужасно жестокое содержание для начала, да, а потом ровно такое же убийство. Ну, и кто из нас лучше, кто из нас моральней, возникает вопрос.
Это при условии того, что у птицы в поле есть шанс спастись.
Всегда, всегда. Надо понимать, что самая лучшая собака, ну, это проводили, не раз проводили этот эксперимент, вот самая-самая лучшая, чемпион всего подряд и так далее и тому подобное, находит от силы процентов 30-40 дичи, которая есть в угодьях, это раз. То есть там это не идет сплошное такое выбивание, да. Это во-первых, а во-вторых, надо понимать, что нормальный охотник никогда не будет стрелять, если он понимает, что что-то не так с дичью. Я, например, последние 3 года не охотился на тетерева, потому что у нас в популяции явно спад, судя по тому, сколько у меня собаки поднимают, и вот что я вижу, что они поднимают, да, и я просто в него не стреляю, потому что, ну, нельзя. Вальшнапа, например, много, я сейчас охочусь на вальшнапа, да, тетерева мало, я его не трогаю.
А еще в защиту охотников я бы хотел сказать следующее. Ну, во-первых, существуют четкие правила, которые регламентируются законом, законами об охоте, и эти законы запрещают бить ту же самую самку. И даже вот я, например, видел один раз на охоте, у человека собака подняла птицу, и он не разглядел, а, кстати говоря, можно достаточно хорошо, легко, а уж наметанный глаз тем более различает, самка это или самец, если мы говорим про того же самого глухаря, это можно увидеть. И когда он выстрелил по этой птице, сами же охотники сказали, ну ты что вообще, мужик, ну ты что делаешь-то, ты что творишь-то? Вот, то есть такое еще порицание внутри коллектива. И плюс еще вот меня в этом плане задевает, что у нас ну, практически такое табу наложено на эту тему, за исключением каких-то специальных, специализированных каналов и телевизионных. А между тем у нас полно на телевидении таких кровавых сериалов, что, ну, это там просто горы трупов человеческих. А здесь одна птичка, которую, собственно говоря, добыл охотник, кстати говоря, именно это слово употребляют охотники, и это не какая-то игра слов или что-то завуалированное в убийстве. Добыть – это одно, потому что ты можешь добыть, а можешь не добыть. А убийство, оно всегда остается убийством.
Совершенно верно. Абсолютно согласен.
А у тебя ирландские... А, извини, у тебя шотландские сеттеры. Да, да, да. Шотландские сеттеры, Гордон, это вообще очень красивая собака, нарядная, дорогие друзья. Если никогда не видели, то погуглите, и это такая черно-рыжая собака. Очень красивая, очень ласковая, очень привязчивая и очень работоспособная. Почему ты остановил свой выбор именно на этой породе? Все-таки этих собак не так много. Охотники, ну, достаточно часто, например, используют на охоте тех же самых курцхаров или дратхаров. Это очень распространенные породы. Или пойнтеров. А вот по поводу сеттеров, ну, вас совсем мало таких любителей.
Это дед. Потому что дед все время говорил... Он, когда сам маленький был еще до революции, помогал барину с охотой на таскивание легавых собак. Ну, он крестьянский ребенок был. А так делать нечего было, когда барину помогал. У них семья большая была, достаточно зажиточная. Вот. И тогда и прикипел. А у барина были сетера. Соответственно, дед воспитывался как сетерист, когда вырос. К сожалению, собаку не завел, к огромному моему сожалению. Но всегда говорил мне, что это самая лучшая собака для охоты. А поскольку я своему деду верил, он мне вообще, кстати, очень много дал, первое, конечно, что я сделал, когда стал самостоятельный и начал серьезно охотиться, я завел, конечно говоря, сеттера. Вот почему я выбрал именно Гордона. Из всех сеттеров, это могу сказать абсолютно точно, я мало тогда что понимал в рабочих качествах этих собак, и выбирал исключительно исходя из конституции. Расчет был простой. Более крепкий тип конституции дает мне более уравновешенную психику. Ну, ты понимаешь, что это очень часто не так. Но расчет у меня был такой. Дает, в принципе, более уравновешенную психику, и в достаточно тяжелых местах, а я охочусь в основном даже больше в Северной тайге, чем где-либо еще, и в тяжелых местах эта собака более вынослива, и она более терпима к холоду.
А вот, ну, не длинная, ну, достаточно длинная шерсть, потому что все-таки гордоны, они очень нарядные такие собаки. Там, наверное, все-таки цепляются и колючки, и она зачастую на охоте она мешает или нет. Все-таки, давай так, условия Шотландии, они достаточно сильно отличаются от условий что?
Чем?
Что ты так на меня смотришь?
Чем? Хочу понять, чем.
Ну, во-первых, это все-таки...
Всегда это слышу, всегда хотел понять, чем.
Ну, во-первых, я был в Шотландии, и я здесь могу сказать так абсолютно точно, потому что там более скудная растительность. Если мы берем ту же самую, например, Вологодскую область, вот иногда просто по полю-то ходить тяжело.
А на маховых болотах много растительности?
На маховых болотах немного. Но, в принципе, это собака, которая
может... А на заливных лугах?
Немного. То есть ты хочешь сказать, что в принципе...
А на полях с угнетенной травой? Уж был в Вологодской области, знаешь, там бывают поля с угнетенной травой километрами идет.
Ну, так все-таки скажи мне, да, мешает шерсть это?
Нет, шерсть только помогает. А здесь надо четко разделить сразу, это такой тяжелый разговор, сразу деление собак на шоу и рабочих.
Нет, я тебе объясню, потому что вот многие люди, когда, вот, которые только хотят прийти в охоту, заниматься охотой вот с легавыми собаками, очень часто начинают выбирать породу и зачастую смотрят на более распространенные породы. У пойнтеристов там вообще, ну, скажем так, свои особенности. Все-таки сеттеров их мало, и здесь нужны какие-то очень весомые аргументы.
Нет, шерсть помогает, безусловно, потому что пойнтеру на моей охоте делать просто нечего. Он умрет через 2 дня, от него ничего не останется просто. Его вот этой самой травой, достаточно высокой травой. А когда заморозок, извини меня,
трава... Ты хочешь сказать, что изрежет эта высокая трава?
Она изрежет не только лапы, она изрежет корпус, весь низ корпуса, до крови изрежет за один выход.
Дорогие друзья, мы сейчас должны будем сделать небольшую паузу и послушать новости, поскольку новости – это наше все, а дальше мы продолжим разговор с моим другом, охотником и владельцем легавых собак Сергеем Смирновым. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Друзья, мы снова в студии «Зова предков». С вами Григорий Манев, и у меня в гостях мой друг, замечательный человек, не просто любитель, а фанат охоты с легавыми собаками Сергей Смирнов. Мы начали говорить об особенностях породы, но упустили, собственно говоря, главное. С чего вообще начиналась охота по Перу с легавыми собаками? Что стало отправной точкой? Я имею в виду историю.
Ох, сложно сказать. Единственное, что мы более-менее понимаем, это то, что предки легавых собак получились, скорее всего, от смешения так называемых птичьих гончих, которые крестоносцы везли из Азии вместе с ловчими птицами, с местными гончими, которые использовались на охоте в Европе. Началось это все в континентальной Европе, и основной толчок к созданию впоследствии легавой собаки, это было, конечно, начало соколиной охоты в Европе. С технически более усовершенствованной соколиной охоты, которая совершенствовалась в Европе относительно того, как ее получили из Азии, да, совершенствовалась собака. Дальше большой вопрос. Безусловно, все говорят о том, как сеткой ходили и накрывали птиц перед замершей на стойке, легшей даже на стойке собакой. Но думаю, что это было второстепенное использование вот этих собак. Либо это делали, опять же, налавливали эту дичь. В основном брали это куропатка. Нет, это в основном куропатка. Либо это делали егеря высокородных особ, да, для того, чтобы просто эту птицу потом подпустить им на охоте, да. Но я себе слабо представляю, что крестьянин брал и специально выводил собаку, которая будет ложиться, для того, чтобы он сеткой пошел и накрыл куропатку.
Это не крестьянская собака, однозначно.
Да. А, соответственно, в самом начале так вообще других способов не было, как охотиться с этой собакой на птицу, кроме соколиной охоты.
Дорогие друзья, я объясню, почему, по всей вероятности, это не крестьянская собака. Во-первых, очень долго нужно готовить эту собаку, раз. Во-вторых, птицей, ну, конечно, можно ее добыть какое-то большое количество, но все равно это не тот объем мяса, который, предположим, вот требуется вот добыть быстро здесь и сейчас. И самое главное, что охота с легавыми собаками, она такая очень красивая, и там больше такой акцент сделан на эстетику. Вот как раз вот эта вот остановка, мне кажется, что вот такие аргументы, они приемлемы.
Ну, мне тоже кажется, что именно так и было. В конце концов, мы видим постоянные упоминания в разных письменных источниках о том, что эти собаки постоянно связаны именно с соколятниками. И в XIV веке, и в XV веке, в конце XV века Екатерина Сфорца пишет герцогине Феррарской, что посылаю тебе там каких-то ловчих птиц, и двух собак со стойкой для твоей любимой охоты с этими ловчими птицами. Это, кстати, по поводу того, женщины охотятся или не охотятся.
Ну, конец, у тебя жена прекрасный века. Охотник. И вообще достаточно много женщин увлечены охотой, но это тема отдельного разговора. А то, что касается охоты с легавыми собаками и с ловчими птицами, вы знаете, дорогие друзья, когда я первый раз увидел это зрелище, вот по-настоящему, в самом наилучшем смысле зрелище, я вот то, что называется, вдохнул и забыл, как дышать. Потому что собака бегает по полю, вдруг она останавливается. Это сигнал спускать ловчую птицу, потому что собака поднимает птичку, которая сидит в зарослях, птичка взлетает, и вот здесь вот с руки срывается сокол. Но мало того, что это безумно красиво, это синхронно. Что?
Не сокол, ястреб.
Ну, подожди.
А с соколом не так охотятся.
Так, тогда поправляй меня, потому что вот все-таки да, потому что я здесь небольшой знаток, я только видел это со стороны, честно скажу, но меня это впечатлило до глубины души, и это опять же к разговору, что охота бывает еще и безружейная.
Самое сложное, на мой взгляд, готов спорить с кем угодно, и самая красивая, самая азартная охота, это охота с легавой собакой и ловчей птицей. Если при том, при всем вы еще
всадник... А я добавлю, всадник, что она еще не очень добычлива.
Это чуть позже, да, я скажу. Если добавить при том, при всем еще, что если вы сможете еще к этому присоединить лошадь, это будет вообще идеально. Ну, это будет просто,
это
вот
такая,
на мой
машина
взгляд,
времени.
Идеал охоты. Не только. А вся проблема в том, что вам нужно соорганизовать не только себя и собаку, создать тандем из себя и собаки, и вот этот тандем... соратников по охоте там что-то делает, да? К этому добавляется еще ловчая птица. Возникает целый треугольник взаимоотношений. А если с лошадью, так еще и лошадь. Ну, поскольку с лошадью я небольшой специалист, так иногда только ездил, то в основном, конечно, с ловчими птицами. Возникает треугольник, ты должен договориться с ловчей птицей, ты должен договориться с собаками, и ловчая птица должна как-то договориться с собаками.
Они договариваются, ты уверен?
Еще как.
Кстати
еще
говоря,
как.
Подожди, у тебя же ведь жили ловчие птицы, я помню.
Я лет 5-6 занимался только охотой с ловчими птицами, я ружье в руки не брал. И, к огромному сожалению, был вынужден отдать ловчую птицу, просто потому что я понял, что мне уже нет возможности ее тренировать. Москва расширялась, все места, которые были мне доступны для того, чтобы поехать потренировать ловчую птицу, были застроены. Я понял, что мне все, деваться некуда. А держать ловчую птицу просто на балконе, чтобы она сидела, ну, это издевательство, на мой взгляд.
По поводу того, что ловчая птица и собака договариваются. Как это происходит? И не преувеличение все-таки это? Потому что и те, и другие, понятно, что работают на инстинктах.
Ну, вот это громадное заблуждение. Я вообще не понимаю. Вот люди занимаются биологией, до сих пор вот говорят про инстинкты. Ну, в отношении собак это просто уже смешно, если честно. Потому что... Ну, давно доказано, что у нее есть рассудочная деятельность.
Я же не говорю, что... Подожди. Ты здесь все упрощаешь. Я же не говорю об отсутствии какого-то мышления, вообще рассудочной деятельности, сложноповеденческой реакции. Нет, я ни в коем случае это не отрицаю. Но мы же с тобой прекрасно понимаем, что в охотничьей собаке это сидит изначально, то есть это передается по наследству. Мы потом это развиваем, корректируем, и все-таки мы отбираем изначально в племя, если мы хотим получить...
Ну, если мы говорим про охотничьих собак.
Конечно.
Действительно.
То все-таки это то, что передается по наследству, а значит, мы можем утверждать, что это все-таки, прошу прощения, но рефлексы. Есть безусловные рефлексы, есть условные. Давай сейчас не будем грузить наших радиослушателей, а то что-то мы так с тобой...
Нет, в любом случае охотничья собака учится охотиться. У нее нету в голове заранее вбитых инстинктов, что она точно знает, как правильно охотиться. Так не бывает.
Но есть некоторые предпосылки.
Предпосылки, безусловно, есть, которые охотник и развивает. Она в любом случае учится этому. И когда появляется... У меня уже были подготовленные собаки, когда я первый раз взял ловчую птицу. Первое, что они решили, что «О, а это можно же как-то потрогать, это можно даже, может быть, съесть». Ну,
ты имеешь первую... птичку ловчую?
Да. Так, была самка ястреба, она сразу это показала, что не, я вас сама скорее съем. И все, первая же любопытная собака получила когтями по морде. Собаки сделали после этого вид, что этой птицы вообще нет. Они ее игнорировали в принципе. Вот как пустое место.
Ну, кому
же
хочется получить когтями по морде еще
как
раз?
Как пустое место, причем у меня тогда было две собаки, получила-то одна. Но сходу стали игнорировать две. Потом ловчая птица была подготовлена, мы начали охотиться, и через некоторое время отношение изменилось. Собака могла встать на стойку и начать оглядываться на ловчую птицу. Ты там как? Перед тем, как поднять птицу такую, ловчая птица, видя, что собака встала на стойку, начинала готовиться к броску. Еще птица никакая не взлетела, еще вроде не произошло ничего. Вот бегает собака, бегает, бах, встала. Ястреб сразу раз так приподнялся, чуть подался вперед, обтянулся, готов. Причем, что характерно. Я в свое время говорил, что лучшего эксперта по собакам нет, чем ловчая птица. Вот у меня было две собаки на тот момент. И охотился я с двумя собаками. Ястреб, соответственно, ловил из-под двух собак. Ну, да, то из-под одной, то из другой, то из-под двух. Сразу как там получается. И я заметил, что если на стойке кобель, вот он встал, я подхожу, посылаю кобеля, там пиль.
То есть, чтобы, я переведу, чтобы собака подняла птицу. То есть,
нужна
команда,
специальная
да.
команда.
Да.
Я даю эту команду, и ястреб, не дожидаясь взлета птицы, срывается с руки. Если же на стойке стоит сука, а она у меня периодически врала.
Преувеличивала.
Нет, просто врала, пустая стойка так называемая. Собака стоит... Ты ее посылаешь, а птица не вылетает. То ли убежала птица, обманула собаку, то ли там недавно была птица, собака стоит по свежему запаху, неважно, нет птицы.
Да, дорогие друзья, я просто, опять же, чуть-чуть расшифрую, потому что иногда бывает такое, что птица провела там какое-то время, она лежала на этой лёжке, и там есть концентрация запаха. И вот некоторые собаки эту концентрацию запаха путают непосредственно с самой птицей. И поэтому вот бывают такие пустые стойки. Да, Сереж?
Так вот, и ястреб это прекрасно знал. Так, из-под кобеля, как только я говорил пиль, и как только собака уходила на подводку, то есть подводила, то есть подавала птицу на крыло, поднимала птицу. Он срывался сразу, не дожидаясь вылета птицы, настолько он верил кобелю. Когда же это было сукой, сука стоит на стойке, я ее посылаю, а ястреб сидит и ждет, поднимется, не поднимется. Вот так вот. Так что все они прекрасно знают. Иногда бывало, что ястреб понимал, что птица есть. Он, может быть, ее видел, я не знаю, как ястреба там. Птица есть, собака поднять не может. То есть птица не хочет залетать, собака поднять не может. Иногда бывало, что он срывался с руки, бил собак, не сильно, но бил собак вот лапами, да, мол, отойдите, и прыгал в то место, где птица. И ястреб, ястреб, в отличие от сокола, может и на земле птицу поймать. И ловил на земле. А вообще, конечно, вот это взаимодействие вот этого вот треугольника, ну, конечно, это сложнее гораздо, конечно, это все затратней. Но зато ощущение, когда сначала у вас летит по полю собака, потом бац, стойка, вы подходите, посылаете, взлетает птица, и для лягушатника с ружьем на самом деле это конечное. После этого только выстрел.
Ну да, дальше зависит от мастерства твоего как стрелка.
Да, а вот у лягушатника с ловчей птицей серия номер два. Догонит ли ястреб эту птицу? Сможет ли он ее поймать? Обманет она его или нет?
Потому что птица иногда камнем падает в высокую траву и старается спастись бегством. А вот для ловчей птицы как раз это очень сложная задача, потому что здесь и ловчая птица может травмироваться. И, конечно же, ну, ловчая птица на земле, особенно в густой траве, чувствует себя менее комфортно. Поэтому мы начали этот разговор с того, что это не слишком добычливая охота. А подвожу я это все вот к чему. Дорогие друзья, вот вы себе представьте, для того, чтобы натренировать собаку, для того, чтобы натренировать ловчую птицу, сколько нужно времени, сил, желания. Вот я не подберу другого слова, я, конечно, понимаю, что я повторюсь, фанатизма. Для того, чтобы, опять же, в самом наилучшем смысле этого слова, для того, чтобы добиться какого-то результата. И вот человек, который столько времени проводит на природе, он четко понимает, что природа – это, на самом деле, это мать родная. И охотник, никогда настоящий охотник не будет то, что называется, выбивать птицу. Вот я, например, в свое время был одна из моих первых, моих визитов на охоту. Эта охота была с легавыми собаками, если не ошибаюсь, по Тетереву. Осенняя охота по тетеревиным выводкам, очень красивая, достаточно добычливая, и мы ходили с моим другом, с Андреем Валентиновичем Щемировым, ты знаешь его, да, и мы ходили, у него прекрасная была пара курцхаров, и мы добыли одну птицу, вторую, третью, я говорю: «Валентинович, пошли дальше», он говорит: «Нет, зачем, все, мы взяли свое, не надо больше». Почему? Да потому что настоящий охотник понимает, что он вернется в эти угодья и на следующий год, и через год, а дальше будут его дети здесь охотиться. И эти люди заботятся о том, чтобы сохранилась природа, чтобы сохранилось поголовье. И чтобы вот то, что мы называем, я прошу прощения за это, может быть, такое просторечное, такое не очень литературное слово «кайф», но чтобы этот кайф сохранялся. И вот его очень тяжело описать, его очень тяжело пересказать обычными словами, но он есть, он сидит. И вот как раз с чего мы начинали, что этот охотничий азарт, он чувствуется всегда. Согласен со мной?
Да, конечно. Мало того, в конце концов, если у кого-то есть охотничий азарт, но есть проблемы с тем, что при добыче все-таки птицу убивают, вполне можно заняться спортом с легавыми. Это отдельная, большая такая вещь.
Такое направление сейчас очень популярное.
Да, вы держите легавую собаку, вы ее тренируете ровно так, как это положено делать для охоты. На состязаниях и всевозможных спортивных мероприятиях она делает ровно то, от корки до корки, что она должна делать на охоте. Единственное, чем все это отличается от реальной охоты, что вы стреляете из стартового пистолета. Ну, чтобы звук выстрела был. Все остальное, вот ровно то же самое должно происходить, что происходит на охоте. И людей, которые, кстати, по большому счету, много не охотятся, но занимаются вот таким видом деятельности, слеговой собак, их достаточно много.
Я знаю, что это направление очень популярно в Европе, и там очень сложные правила. Вот в двух словах можно об этом.
В Европе это имеет большую популярность, чем у нас, так скажем. Там вообще отношение к легавой несколько другое, там гораздо больше фанатов именно легавой охоты, больше, безусловно, ну, это исторически так сложилось уже, там больше заводчиков с большими питомниками, где можно купить легавую собаку. Там сразу видно, там не будет вот того, как у нас, когда там всевозможные утверждения, что да нету никакого деления между шоу там, и рабочими. Там сразу четко понятно человеку, который вот попадает в эту тему, что вот да, есть рабочие собаки, а есть вот шоу-собаки. Если тебе нужны собаки для охоты или для спорта, ты идешь заводчиком рабочих собак. Если тебе нужны собаки для выставок и показов, ты идешь к заводчикам шоу-собак. Ну, потому что они различаются как небо и земля теперь уже на самом деле. Даже чисто вот визуально, экстерьерно различаются. И, конечно, ну и там история, в общем-то, этого несколько дольше.
Ну, давай
считается,
начнем...
что вообще легавая собака пошла из Италии и Франции, потом чуть улучшилась
так в Англии. Так называемые браки, да.
Не только браки, спаниели еще.
Спаниели – это подружины, мы сейчас говорим им о легавых.
Ага, предки-то одни и те же. Это потом спаниели стали маленькими, а легавые чуть побольше. Были... А предки одни и те же вообще.
Там были еще предки, так называемые водяные собаки.
Водяные, птичьи,
итальянские,
гончие, да.
Они до сих пор сохранились. Это итальянские, те, которые... испанские, ирландские водяные собаки.
Да, это те, которые привозили, кстати, из этих самых крестовых походов. Они все... так скажем, привозные.
Ну, кстати говоря, если мы говорим о легавых собаках, то отечественных легавых их нету.
Нету. Потому что с самого начала пытались сделать русскую легавую, из этого ничего не получилось. Наверное, потому что у нас все-таки эта охота не распространилась широко в среде высшего дворянства. Там все-таки больше была охота с борзыми.
С гончими, с борзыми.
С гончими, да.
Такая псовая охота классическая.
Да, да, да.
Сереж, как ты относишься к тому, что когда вот, ну, начинающий охотник с собаками покупает себе четвероногого напарника, он отдает на обучение его натащику? То есть весной человек привозит специалисту собаку, оставляет ее, тот готовит... И, собственно говоря, потом через какое-то время забирает, ну, и инструктирует, как с этой собакой нужно обращаться. Вот, с одной стороны, это такая общепринятая практика. С другой стороны, ты не пропустил это все через свои руки, через свою голову. Твое отношение к этому? Такая длинная пауза была.
Господа натащики, простите меня. Я отношусь к этому отрицательно.
Натащики – это профессионалы высочайшего класса. Давай так.
Да, но тем не менее, я отношусь к этому отрицательно. Вот если бы господа натащики брали собаку и одновременно еще человека, если мы говорим сейчас с тобой о новичках.
Конечно.
Если мы говорим об опытном охотнике, который отдал натащику собаку, чтобы тот ее... потренировал, ввел форму перед началом сезона, чуть поставил ей послушание и так далее, это одна песня, и это замечательно. Если мы говорим, что пришел новичок, который не разбирается ни в чем, отдал собаку натащику и уехал, а натащик там с этой собакой занимается, да, натащик собаку научит. Кто бы еще новичка этого научил потом, чтобы он ровно за 2-3 недели охоты с этой собакой не испортил ее вообще напрочь, в ноль опять.
Или не травмировал, не подстрелил и так далее.
Ну, травмировал, подстрелил, это реже гораздо, да?
Ну, а сколько стреляют?
Бывает, вот, бывает, да. Но это гораздо реже. А вот 99%, если их не учили, как серьезно учили, как обращаться с этой собакой и что делать, человека надо тренировать для этого больше, на самом деле, чем собаку. Ну, хотя бы столько же, чтобы ходил и этот человек, и вместе с собакой. Пусть это стоит дороже. Но, по крайней мере, от этого будет толк. Вы воспитаете сразу пару и грамотного охотника, ну, начально грамотного охотника, и нормальную собаку. И этот охотник будет знать, что делать с этой собакой, а не превращать все ваши труды, когда вы месяц или два там натаскивали эту собаку, ну, просто в ноль. И опять натащику приходится на следующий сезон эту собаку переделывать и так далее и тому подобное.
Вот по твоим наблюдениям, сейчас людей, которые охотятся с легавыми собаками, ну, по сравнению там, с тем, что было там 10-20 лет назад, больше, меньше, увеличивается количество или, наоборот, уменьшается?
Мне сейчас сложно сказать. Я давно не занимался вот тусовочной деятельностью, честно говоря.
Ну, ты судишь часто.
Судил раньше. Я как в 16-м году съездил вот на Европу осеннюю, и после этого приехал и закончил. Потому что то, что происходит даже уже за границей, вот мы начали говорить, да, оно настолько разительно отличается от того, что было 15 лет. Ну, то есть... А на самом деле, мне кажется, сейчас становится меньше охотников. Сейчас и время такое, и тяжелее это делать, чем раньше.
А жаль. Дорогие друзья, в заключение нашего разговора хочу сказать, что вот, например, в той же самой Германии запрещено человеку выходить в лесные угодья, вообще группе охотников, без собаки. Вообще. И мне кажется, что это абсолютно правильно. Сереж, спасибо огромное, что ты пришел к нам в студию.
Да я с удовольствием.
Друзья, у нас сегодня в гостях был Сергей Смирнов, охотник, владелец легавых собак. Замечательный человек, грамотный специалист. Спасибо большое. Ну, а мы с вами прощаемся. Это был «Зов предков», Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.